Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья! Тифлострим в Санкт-Петербурге. В гостях у издательства «Чтение». Олег Шевкон у микрофона. Александра Малеванная со мной сегодня. Саш, добрый день!
Здравствуйте, Олег! Всем слушателям привет!
А зрителям, Саша!
И, конечно же, зрителям.
Слушай, у меня всегда одна и та же проблема. Мне сложно выучивать длинное название. У вашего издательства или не издательства довольно длинное название. Ты здесь работаешь, давай называй.
Частное учреждение, издательско-полиграфическое объединение «Чтение», ВОЗ. И это я его еще сократила.
Понятно. Ну, а человек, который знает все названия целиком и все, или больше, чем все, это генеральный директор, главный редактор, сейчас будем разбираться, короче, руководитель вот этой организации, Олег Николаевич Пелюгин. Олег Николаевич, здрасте.
Добрый день всем.
Что я перепутал в вашем титуле?
Да, я никакой не генеральный директор, я просто директор.
Просто директор. А почему не генеральный? Чем генеральный директор от просто директора отличается?
Потому что я не знаю, чем хорошо быть генералом.
Я понял. Директор издательского, как у нас называется правильно?
Издательско-полиграфическое объединение «Чтение» Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества.
Есть с нами еще один человек, но он очень скромный, он появится несколько позже. Я думаю, что с ним мы поговорим несколько позже. Сегодня говорим о брайлевской печати, говорим о брайлевской книге. Сегодня читаем ваши письма, читаем ваши вопросы. Саш, пишут? Нет? Хотя бы
привет
говорят. Конечно. Что там у нас творится?
Все приветствуют нас.
И мы всех.
Да, и мы тоже вас всех приветствуем.
И, кстати, друзья, если у вас будут вопросы к нам, если у вас будут вопросы к участникам этого эфира, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, мы хотим вас услышать. А если будут комментарии, кстати, вопрос от нас к вам. Когда вы в последний раз читали по Брайлю? Ну и заодно, что вы в последний раз читали по Брайлю? Когда и что вы в последний раз читали по Брайлю? Я надеюсь, что никто не скажет этикетку на лекарстве, хотя тоже, наверное, неплохо. Олег Николаевич, когда и что вы в последний раз читали по Брайлю?
В последний раз я читал, час назад, готовясь к этой встрече, свой план на 2020 год.
И это план, в котором перечислены книги, материалы, которые вы будете выпускать?
Да, это все, что планируется к публикации, если наши уважаемые читатели запросят столько экземпляров, сколько все-таки не обидно будет печатать.
Брайлевские тиражи быстро падают?
Нет, брайлевские тиражи падают не быстро.
Ну вот сегодня, допустим, самый массовый ваш журнал, это журнал, насколько я понимаю, «Литературное чтение». А какой тираж?
700 экземпляров.
Но на самом деле это неплохо. Я, честно говоря, думал, что меньше. Потому что много лет уже говорят о том, что Брайль вымирает, Брайль почти вымер. Я не буду задавать вам философский такой вопрос по поводу того, почти или не почти вымер, или не вымер Брайль. Я спрошу другое. Что вы делаете? Что вы как издательство, вы как руководитель, что вы делаете для того, чтобы Брайль не вымирал?
Ну, в первую очередь, печатаем книги по Брайлю, потому что, чтобы ружье выстрелило, оно должно висеть в первом действии, тогда хотя бы в последнем оно выстрелит.
И сегодня мы будем, например, говорить и о том, как подбирается, как составляется этот план, как решается вопрос о том, что печатать и что не печатать. Вы сказали, в первую очередь, значит, еще есть вторая, а может быть и третья?
Мы активно реагируем на все письма читателей, которых, к сожалению, маловато. Читатели, в общем-то, пишут в основном заявки присылают свои, перечисляя, что бы они хотели заказать. Поздравляют с Новым годом, благодарят.
С Новым годом поздравляют?
Да.
По Брайлю пишут? Брайлевское письмо. Вот реально, да, вы открываете, там бандероль слепых, брайлевское письмо.
Значит, дело выглядит так. Вот Саша, присутствующая здесь, приходит ко
мне. Она не даст соврать.
С целой пачкой писем.
Так.
Вскрывает их, кладет передо мной и всегда хочет угадать, какой стороной положить, чтобы я начал читать правильно.
Слушайте, ну это хорошо. Получается?
Как правило, да.
Это уже опытность.
Угу. Навострилась.
Да, навострилась, это точно. Так.
Вот, я читаю, она записывает заявку, если это письмо пришло по Брайлю. Но приходят, конечно, письма и плоским шрифтом, и очень много в последнее время приходит по электронной почте. читатели активно пользуются.
Друзья, читаете ли вы книги издательства «Чтение»? Также напишите нам, пожалуйста, об этом вместе с ответами на вопрос о том, что и когда в последний раз вы читали по Брайлю. Саша тут сидит несколько раз, уже вдыхает. Я не понял, она хочет что-то сказать или она просто
конечно,
вдыхает?
Конечно, конечно, я так, хочу слушай, сказать.
Просто перебивает. Тут же бесполезно. Тут два Олега собрались. Их только перебивать и надо. Перебить всех Олегов. Нет, перебивать всех Олегов.
Так, конечно же, нам пишут, вот все тот же Максим из Веков пишет, то, что к великому сожалению, по Брайлю читать он не может. И не может никак.
А почему?
Потому
я
что не научился.
Вот.
Да, его не научили, но он очень сильно хочет научиться, несмотря на все совершенство нашей техники.
Так,
он хочет.
Вот история. Значит так, слушатель, причем, насколько я понимаю, ему не так много лет, его не научили читать по Брайлю, тотально незрячий человек. Я не знаю, где живет Максим. Но, Олег Николаевич, вы наш супер-брайлист. Скажите, как обычному незрячему, который живет далеко от Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других подобных городов, как ему научиться читать по Брайлю?
Ну, я тоже не знаю, где живет
Максим, напишите нам об этом.
Ждем ответ.
Ну, пока, по крайней мере,
но в любом случае, хорошие региональные организации имеют всегда у себя кружки по изучению Брайля. У нас, например, в Питере, они есть во многих, не скажу, что во всех, но во многих местных организациях. Правда, я слышал, что есть одна организация, в которой уже в плане примерно 3 года написано буквы А, Б, С.
Вот.
Есть и такие организации, да.
Нет, ну, может быть, они с латинского алфавита начинают, мы же не знаем, они где-то близко к финской границе.
Тем
находится.
Более, что удобно, что это поставишь цифровой знак, и получится сразу раз, два, три.
Раз, два, три.
То есть ты учишь сразу и буквы, и цифры. Вот. Но есть организации, где это дело поставлено значительно лучше. Есть у нас в Питере центр реабилитационный, есть он и в Волоколамске, где есть курсы по Брайлю. Я уверен, что такие обучающие курсы есть во многих местах России.
Олег Николаевич, а вы можете мотивировать незрячего человека, который не знает Брайль, вот можете как-то хотя бы начать его мотивировать к изучению Брайля? Или это пустой разговор, пустая попытка?
Нет, я всегда пытаюсь, во всяком случае, не знаю, как получается.
Ну, давайте попытаемся здесь, потому что ведь в Тифлостриме вы впервые, и на самом деле мне это очень приятно. Вот я сразу не сказал спасибо за то, что нас пригласили, но давайте попытаемся замотивировать, прежде чем идти дальше.
Ну, смотрите, если человек не обладает достаточным зрением, чтобы читать обычный текст, плоскопечатный, и если он не умеет читать по Брайлю, то как его можно назвать? Я прошу прощения у всех заранее, я никого не хочу оскорбить, но этот человек безграмотный.
Но подождите, грамотность другим способом. Грамотность через восприятие речи, грамотность через понимание того, как
это работает. Часть грамотности. Это только часть грамотности, потому что я знал умных людей, и, так сказать, вроде бы грамотных, которые, когда появляются новые слова, они так и не представляли себе, как они пишутся, а поэтому неправильно их произносили.
Но при этом у нас есть слушатели и зрители, которые преподают, которых никак безграмотными не назовешь, они обходятся и без Брайля. Хотите исторический пример? Лев Семенович Пантрягин, который, конечно, нашим слушателям и зрителям не был, но тоже обходился без Брайля. И нам постоянно вот этими примерами, извините за безграмотное выражение, тычут в нос и говорят, а Пантрягин-то, а вот другие-то люди... И защититься от этого бывает довольно сложно.
Ну, Пантрягин был академик, насколько я понимаю.
Да, и стал им без Брайля.
У него была куча секретарей. У него была возможность с ними сидеть. Они все ему читали вслух. И он к ним, наверное, так привык, что ему казалось, что это он сам читает.
Нам не дано. Нам не дано столько секретарей.
И слава Богу, потому что я вот начал с того, что должны быть кружки по изучению Брайля, а в принципе Брайль вполне можно выучить и самостоятельно.
Вам известны такие люди, известны взрослые люди, которые действительно вот взяли и самостоятельно выучили Брайль? Вот лично вам.
Две мои сестры, которые хотели со мной переписываться.
Зрячие люди.
Зрячие, абсолютно зрячие. Еще в детские годы я был младшим в семье. Они чуть постарше, одна на 1.5 года, другая на 3 года, но вот хотели со мной переписываться.
Вау.
И они взяли медицинскую энциклопедию. Такая была старая, большая советская медицинская
Чтобы
энциклопедия.
Чтобы Брайль изучить, нужно было взять медицинскую
энциклопедию.
Слушай, классно. Я в жизни не подумал. Саша, ты бы полезла в медицинскую энциклопедию за Брайлем?
Никогда бы не подумала, что может быть там.
А вот они подумали, представляешь?
Ну, просто наша мама очень любила читать в медицинской энциклопедии все прочие медицинские материалы про всякие болезни. А они обнаружили, что там вот в разделе «Слепые» есть раздел «Брайль», и там все эти точечки нарисованы.
Молодцы.
И они все выучили.
А прибор для письма где взяли?
Ну, я уже учился.
А вы им уже помогли с этим?
Да, конечно.
Понятно. Друзья, а как вы бы мотивировали к изучению Брайля? Ну и мой вопрос остается, что и когда вы в последний раз читали по Брайлю? И просьба к Саше просто перебивать.
Конечно, прямо конечно, вопросы задают.
Ну,
да.
Давай.
Конечно, смотрите.
Смотрим. В оба.
Елена.
Смотрим.
Пишет нам Елена. Она боится нам признаться.
Она боится. Елена боится признаться.
Да.
В чем она там боится признаться?
Так, секунду. Просто очень много сообщений. То, что она читала и глазами, и руками, и она нам говорит то, что каждый должен уметь читать и так, потому что без этого никуда.
Я так понимаю, что у Елены
да,
есть
да,
подгляд.
Да.
Она читала глазами, а с подглядом.
Также Максим из Веков пишет то, что он не незрячий, а слабовидящий. Извините меня, пожалуйста.
Да ничего страшного.
Да. Он живет в городе Шахты, и у него есть подруга. Хорошая, которая знает Брайль.
Максим, я вам хочу сказать вот что.
Да просто пусть подруга и учит Максима.
Вот.
Да,
а потом,
вот выход.
Скажу вам страшную
вещь.
Им будет
чем заняться, кроме всего остального.
Вы понимаете, в чем дело, Максим? Я не хочу вас пугать, но из слабовидящих зрячими становится очень редко. Из слабовидящих незрячими гораздо чаще. Поэтому Брайль есть смысл все-таки учить.
И чаще всего становятся незрячими те слабовидящие, которые до упора, до конца разбирают, читают тексты глазами.
Ну да, потому что ты просто сажаешь зрение, и кажется, что как жизнь кажется бесконечной, так и зрение кажется бесконечным, но и то, и другое, к сожалению,
а
кончается.
Также нам пишет Максим Озеров, он передает большой
Максим
нам
Озеров,
привет.
Максим Озеров, питерцы,
да,
питерцы,
да,
товарищи.
Да, он передает питерская привет подпись. И поклон драгоценному и горячему любимому издательству от Дружеской библиотеки.
Так что я как раз хотел спросить, в Питере вас смотрят или нет, он выясняется, что смотрят, может быть, тут еще есть из питерцев, пишите, пожалуйста, Тифлострим в Питере.
Также нам пишут про то, что хотелось бы читать по Брайлю, если бы был брайлевский дисплей, если бы он был доступен. Вот это главная проблема, мне кажется.
Да, теперь смотрите, Олег Николаевич, я просто знаю опыт западных издательств, в которых вы можете просто зайти на сайт, найти на сайте список книжек, которые выпустило издательство, ввести номер своей кредитной карточки или банковской карточки, ввести название тех книжек, которые вас интересуют. Вам генерируется, соответственно, счет, вы этот счет сразу же на сайте оплачиваете и закачиваете себе, загружаете себе электронные версии, электронные копии вот этих книг, которые вы читаете на удобном для вас устройстве. Насколько мы с вами сейчас, сидя здесь в издательстве чтения, насколько мы далеки вот от этого и что мешает к этому прийти?
Да никаких проблем. Хоть сейчас. Например, Йозеф Эндер,
который
многим
был у нас
известный
в эфи, он
немец,
был у нас в эфирах, да, да.
Который здесь торговал его очень успешно всякими гаджетами, предназначенными для слепых, в том числе и брайлевскими дисплеями, он хотел развивать свой русский язык, и он получал от нас все книжки вот в таком виде. И те, кто к нам с такими просьбами обращается, мы специально для них делаем файлы. Вот мы не наладили только систему оплаты по карте, но Йозефу я по дружбе посылал, а с остальными договариваемся. Вы нам предоплату.
Ты правильно. Ну, правильно. То есть, в принципе, смотрите, вот я, допустим, прочитал ваш план, и меня интересуют какие-то книги, которые вы выпускаете. Я могу вам написать, и адрес контакта есть на сайте. Вот меня интересуют такие-то книги, но я бы хотел электронные файлы. Вот я делаю оплату и, соответственно, получаю файлы. Это реально уже сегодня, я правильно понимаю?
Это реально сегодня. Другое дело, что наша бухгалтерия не имеет права получать вот... Они, наверное, имеют.
Что
наверное,
именно получать?
Имеет. Я разберусь.
Я понял.
Получать деньги за виртуальные книги.
То есть вы должны будете прислать и обычную книгу тоже, но и, соответственно, файл.
Ну да, понимаете, как-то получается, что у нас ничего со склада не убыло, а деньги прибыли.
Ну слушай, так это хорошо, товарищи.
Да, это хорошо для вас, а придет проверка и скажет...
Деньги настоящие, а книжка виртуальная.
Да.
Да, друзья, заказывали бы вы книги для себя таким образом, готовы ли бы вы были или готовы ли вы без всякого бы вот таким образом читать книги. Там, кстати, есть ведь еще одна проблема, я не знаю, можем сейчас мы в это углубляться или нет, там проблема разных кодировок, потому что этот файл будет, скорее всего, в вашей внутренней кодировке.
Нет, мы можем перекодировать перед тем, как выслать.
То есть это тоже проблема известна, и практика ее решения у вас есть.
Конечно.
У нас есть еще один человек, который пытается вступить в разговор. Мы несколько позже его включим в разговор. Запомните, пожалуйста, эту реплику, хорошо? Потому что ну, где-то во второй половине передачи мы с вами тоже поговорим.
Совсем скоро?
Ну, а ты хочешь убежать?
Нет, конечно.
Ну ладно. Что-то еще пишут?
Конечно, пишут.
Ну,
пишут то, что издательства наши знают, читают, но очень трудно достать, например, в Украине. Но помогают русские читатели.
Ну, кстати, это ведь не только проблема этого издательства. Это, в принципе, проблема межгосударственных отношений. Я тут пытался некоторые книги обычные, зрячие, из Украины получить. И я понял, насколько это трудно. Действительно, то, что пришлось сделать, это заказывать через украинских друзей. Я правильно понимаю, что за границу, ну, проблема не только с Украиной, да, посылкой за границу и оплатой за границы, Олег Николаевич?
Ну, во-первых... Все-таки у нас есть получатели за границей и даже в Соединенных Штатах. Во-вторых, должен предупредить, что если внутри Российской Федерации одна брайлевская книга, не название, которое может состоять из 10 книг, а одна брайлевская книга как блок стоит от 10 до 20 рублей, то для всех остальных стран... Цены договорные. Почему? Потому что цены такие дешевые у нас только в результате того, что все издания дотационные. Нас финансирует бюджет через агентство печати.
Да, то есть вы получаете бюджетное ассигнование вместе с другими издательствами.
И нам их дают, естественно, только на Россию. И все это, естественно, проверяется потом. Мы пишем отчеты. То есть тут есть два пути. Во-первых, все-таки заказывать у нас, но платить больше, платить по себестоимости, как минимум.
Что для вас на самом деле хорошо, да? То есть, если кто-то из наших иностранных получателей, читателей...
Для меня хорошо, но если это, я знаю, что это не миллионер американский, то мне всегда таких читателей очень жалко. Потому что все-таки реальная себестоимость брайлевской книги – это... рублей 600-800.
И она высока, она действительно высока. Причем я тут должен добавить, что это не только российская практика. Во многих странах есть такая же история, когда незрячие в этой стране получают книгу раз в 10 дешевле, чем все остальные, потому что все остальные платят за книгу по себестоимости. Я сам помню, как заказывал брайлевские книги из Великобритании долларов за 300 книжечку. Ну, там, в 8 книгах, по-моему.
Вот видите, у нас еще ничего.
Да, да. Вот. И я знал, что британцы ее получают в 10 раз дешевле. То есть это все было. Ну, или все-таки, наверное, вариант, когда у человека есть друг, знакомый в России.
Совершенно верно. И тут недавно выступил Новиков из Москвы.
Сергей.
Сергей. С инициативой он создал файл сайт обмена брайлевскими книгами. Объявление об этом сайте напечатано в 11 номере журнала «Литературное чтение». Там вы все найдете. И адрес этого сайта, и как им пользоваться, и для чего он предназначен.
Слушайте, у меня просьба.
Пользуясь случаем, говорю Сергею большое спасибо.
Насколько реально все-таки, потому что здесь Саша сидит, и еще один человек, которому пока не представили, сидит. Насколько реально кому-то из вас буквально быстренько залезть в вот этот журнал и найти адрес сайта для того, чтобы его сообщить здесь? Мы можем в ближайшие 5-10 минут эту информацию найти? Или это сложно?
Ну, мне надо уйти из-за стола.
Нет, 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 этого не будет. Этого не будет. Это слишком большая цена.
Нет, у Саши нет такой возможности.
Хорошо. Тогда, я думаю, мы потом в комментариях, да, мы потом в комментариях это напишем, но вы можете найти или найти через Сергея Новикова сайт обмена брайлевскими книгами. А Сергея, я думаю, мы в Тифлострим еще пригласим для того, чтобы его об этом расспросить. Так, То есть, в принципе, для желающего найти брайлевскую книгу на русском языке такая возможность есть, где бы он ни жил. Ну вот, было бы желание, была бы готовность все-таки написать несколько писем или сделать несколько звонков, и книгу найти можно. Правильно я понимаю?
Мне кажется, так.
У вас тут был конкурс. Мы сейчас пойдем дальше, но я хочу все-таки услышать про конкурс, который у вас был в начале ноября. Конкурсы чтецов по Брайлю – штука достаточно популярная во многих региональных и местных даже организациях оно бывает. Но ведь вы делали этот конкурс все-таки несколько необычным.
В этот раз да. Мы стараемся, мы проводим этот конкурс не так часто, раз в 5 лет. И в этом году мы решили его сделать конкурсом любители не только Брайля, но и любители поэзии.
Так.
Поэтому конкурс называется «Нам Брайль открыл поэзии красоты».
И «Нам Брайль началась... открыл поэзии красоты».
Да-да, прямо такую вот строчку да, я да. вот написал, угу. Моностик.
А там дальше нету, да, продолжение?
Дальше нету, нет. Угу. Этим все кончается. Но уже тут пошел затык, потому что работники правления, которые пользуются синтезом речи и которые оформляли документы, никак не могли понять, как я назвал конкурс, потому что
красоты.
Синтезатор им читал «Нам Брайль открыл поэзии красоты».
Угу.
И никак иначе его было не перестроить. Вот.
Я сейчас вспомнил, буквально на прошлой неделе я читал письмо от одного из слушателей. Он пишет, читал синтезатором речи. И синтезатор мне говорит: «В храмах эти попы только и делают, что стригут деньги». Я думаю, почему человек ругается? Потом сообразил, что человек тут ни при чем, это синтезатор речи. Ну и дальше, Это, кстати, тоже аргумент в пользу того, чтобы Брайлем пользоваться. Что было дальше? Вы,
дальше
сколько
был
человек?
Сам конкурс.
Сколько человек?
Из 13 местных организаций заявились 21 участник. Трое не смогли приехать по уважительным причинам. Конкурс продолжался с 11 до 16.
И читали стихи по Брайлю.
Читали стихи по Брайлю, но не только читали на скорость. Да, включался секундомер, да, подсчитывалось количество просчитанных знаков, в результате определялась средняя скорость в минуту, но кроме этого было жюри, которое оценивало уже не скорость, а точность прочтения. А то одна дама прочитала вместо «стальные спицы», «стальные птицы», и даже этого не заметила.
Так, самолеты там у нее были.
Ну да, а это Пушкин был. Вот. И они читали одни быстро, другие медленно, но побеждали не обязательно те, которые читали быстрее, а жюри оценивало в другой системе баллов именно выразительность чтения, художественность чтения, но и за одновременно точность. А кроме того, были дополнительные вопросы, касающиеся тех поэтов, которых они читали. Начнем с того, что на самих материалах, которые им были розданы по жеребьевке, имени поэта не было. И первая же участница, которая читала стихи Пушкина, ну вот не смогла определить, что это Пушкин. Так, наверное, перенервничала, так, наверное, растерялась. Но тогда появилась другая возможность. Кто первый поднял руку, тот ответил, что это был Пушкин.
Правильно.
И получил дополнительные баллы. Вы знаете, какой был накал страстей, какой действительно конкурентный, хороший дух был. Но я продемонстрировал одно, и все мне поверили, все со мной согласились. Лучше стихи читать самому. Сергей Юрский, там, скажем, читал их прекрасно. Казаков читал их прекрасно.
Но они читали по-своему.
Но они читали по-своему и вкладывали свои смыслы, свои какие-то чувства. А прочитать для себя можете только вы сами. Вот любой роман, наверное, все-таки можно читать с помощью диктора или даже с помощью синтеза речи. Я, например, так привык к Дегалычу, что мне иные дикторы мешают своими выспренними интонациями, какими-то неуместными, как мне кажется. Но они накладывают на мое впечатление. А Дегалыч, он читает так ровненько. И вроде бы я сам, мне уже кажется, что он тоже придает какую-то интонацию.
Для тех, кто не знает, Дегалыч – это синтезатор речи Дегала, который появился в конце 90-х годов, был популярен в начале 2000-х годов. Олег Николаевич Пилюгин от него так и не отвык. Но есть слушатели помоложе, которые, наверное, его никогда
нет,
не слышали.
Нет, я не могу слушать женские синтезаторы, я тогда о другом начинаю думать.
Вот так, чистосердечное призвание, признание Олега Пилюгина.
Да, надеюсь, что не призвание.
Ужас какой. Что творится у нас в чате?
Да, конечно же, нам все продолжают писать. Например, Эльмир Амирханов пишет: «А как вообще говорить о популяризации Брайля, если даже специализированные библиотеки в большинстве своем уничтожают брайлевский фонд книг?»
Кстати, я слышал такие истории, мне в этой истории очень сложно поверить, то есть когда реально у библиотеки либо нет места, либо кажется, что нет места, и брайлевские книги просто списывают, даже не раздают, а их конкретно выбрасывают. У меня ощущение какой-то антинаучной, утопичной фантастики. Вот, Олег Николаевич, это действительно реальная проблема, когда вот вы издаете книги, а книги идут даже не в макулатуру, а просто в мусор.
То есть я надеюсь, что некоторое время они все-таки существуют в библиотеках, но потом, наверное, библиотекарям кажется, что вот эту книгу все прочитали, кто хотел, и тогда, наверное, они списывают, может быть, действительно места не хватает. Я знаю одну ужасную историю, когда в начале 90-х годов в Питер прибыла громадная партия подарок от Всемирной церкви, Совета Всемирного Совета Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, поступило очень много экземпляров Брайлевского Нового Завета.
Ну, там была проблема в том, что они послали много экземпляров, не подумав о том, а надо ли здесь столько экземпляров. Тут действительно
они,
отчасти
во-первых,
была
это не подумали. Во-вторых, они просто пошли путем самым простым. Они рассылали их по почтовым отделениям. А так получилось, что у меня была знакомая почтальонша, она мне рассказала: «Слушай, — говорит, — к нам приходит масса брайлевских книг, вот это из Священного Писания, но мы не знаем, куда их деть, к нам-то никто за ними не приходит, и мы прекрасно для них нашли применение, мы их проглаживаем утюгом, точек не остается, и мы их отдаем детям на рисование».
Кстати, по этому поводу у меня сейчас буквально другая история происходит, поскольку я христианин, я периодически получаю вопросы, типа, где найти Библию по Брайлю, где найти Новый или Ветхий Завет по Брайлю. Раньше я отправлял людей в Российское библейское общество, но там эти книги кончаются, там сейчас их реально очень мало, и отправлять этих людей мне уже стало некуда. И когда мы говорим сейчас о том, что было в 90-е годы, я очень жалею, что между этими событиями 20-летний промежуток времени. Потому что, да, с одной стороны, вот книги, которые никому не нужны, с другой стороны, люди, которые в этих книгах нуждаются, и, ну, скорее всего, отчасти именно поэтому Сергей Новиков создал свой сайт для обмена брайлевскими книгами.
Так вот, я продолжаю как бы мотивировать людей.
Да.
Значит, вот понятие грамотности просто – это первое. Второе – это поэзия. Но может быть, не самое главное для кого-то, ведь не для всех же поэзия главная.
Ну, конечно.
Третье – это религия. Четвертое, потому что религия тоже очень интимное дело. И, ну, и,
но все-таки хочется читать самому.
Конечно. А может быть, что-то и выучить наизусть, а это делать с помощью плеера сложновато. Четвертое – это иностранный язык учить. Пятое – это ЕГЭ сдать, простите меня.
Про ЕГЭ, кстати, был вопрос. Я отвлеку на минутку от мотивации, мы сейчас к ней вернемся. Есть ли опасность, что вот мы научим наших детей пользоваться определенной системой обозначений, там конкретно про математику, а потом они ЕГЭ сдать не смогут, потому что есть разные подходы, есть разные системы обозначений, и есть тонкости, которых преподаватель где-то в регионе может просто не знать. И я перефразирую этот вопрос. Существует ли на сегодня общепринятая система обозначений, и по математике, и не только по математике, если да, то где ее найти, на что ссылаться преподавателям, родителям, на что ориентироваться?
Общепринятая система обозначения существует, еще не прекратила свою работу, правда, как-то безнадежно замерла, но мы многого добились все-таки, сейчас расскажу чего. Временная комиссия по унификации Брайля в Российской Федерации. Такая комиссия была нужна, потому что в 90-е годы произошел страшный разброд. В разных школах учили по-разному.
Причем не про математику даже, не математику,
а просто принципе. Обычный текст. Просто обычный текст. Одни ставили перед каждым, после каждой точки, в начале каждого предложения большую букву. Причем ставили по-разному. Одни четвертые, пятые точки, другие четвертые, шестой. Потому что не видели разницы между признаком большой буквы русской и латинской. И так далее. Было очень много расхождений. Но комиссия, которая, правда, представляла только Москву и Ленинград, пришла к единому мнению и разослала по всем школам и по всем местным организациям наше издание, которое является фактически справочником вот по правильному Брайлю.
Но там ведь недостаточно, допустим, вот информации для того, чтобы подготовить материалы для ЕГЭ по математике. То есть или все-таки достаточно?
Фактически достаточно. Но если все-таки недостаточно, то я вот сказал, что комиссия работала все-таки плодотворно. Окончательным результатом нашей работы стал принятый совсем недавно, в августе этого года, государственный, национальный стандарт. Как правильно, Саш, назовите его?
Ой.
Еще раз здравствуйте. Правильно называется ГОСТ. Символы Брайля и оформление брайлевских изданий. Вы его можете найти на официальном сайте Росстандарта. Он вот в открытом доступе.
А его номер R там что?
Номер ГОСТ П-585-11-2019, потому что утвержден он в этом году.
Я думаю, ссылку мы дадим и в комментариях, в описании, потому что это важная история, потому что закончилось вот это разногласие, закончились, да, закончился этот разнобой по поводу того, как печатать. Я понимаю, что это, правда, рекомендательный ГОСТ или он все-таки обязательный?
Нет, он обязательный.
Вот, хорошо. То есть теперь, если, допустим, кто-то где-то сделал брайлевскую книгу и там оформлено неправильно, мы можем посмотреть и сказать: ребята, а это что, государство за это платило? А оно ГОСТу не соответствует, ребята.
А надо, чтобы при оформлении тендеров, а все брайлевские книги печатаются по неким тендерам.
Чтобы ссылались на этот ГОСТ.
Чтобы в договорах, чтобы тендер, так сказать, в качестве обязательного условия выставлял этот ГОСТ. Вот все.
Слушайте, наконец-то. Потому что лет 10 назад, лет 5 назад ситуация была близка к катастрофе, потому что шла речь фактически о том, что каждый печатал Брайль по-своему. Мне присылали из некого издательства буквально в прошлом году напечатанные книги. Из Сибири, по-моему, откуда-то. Они говорят: а мы так печатаем. Там все неправильно. А мы так печатаем. То есть вы положили этому
конец. Они очень просто печатают. Они покупают принтер, берут какой-то материал в интернете, и как принтер у них напечатает,
так и будет.
Так и будет.
Микрофон немножко, не убегайте от него, он не кусается. Да, вот это хорошо, это реально хорошо. Ну и раз уж мы говорим о математике, без Брайля математикам действительно очень тяжело. София Чернышова нам в комментариях по этому поводу писала. Еще были комментарии на эту тему. Кто-то еще сейчас, я не помню сходу, но писал про то, что вот вы попробуйте математику без Брайля, это действительно очень сложно. Вы продолжаете печатать книги по математике?
Вот Владимир Александрович, которого вы не называли, но упоминали, будет выступать. Это не по математике, это по информатике. В молодежном форуме есть достаточно много информации в каждом номере.
Ну и еще история, которая без Брайля невозможна, ну или, по крайней мере, это очень-очень сложно, это музыка. И питерское издательство всегда отличалось музыкальными публикациями. Я помню еще себя в школьные времена, берешь книгу в библиотеке, там написано «Главный редактор Фрид». Я думал, что за Фрид? Ну вот эти питерские книжки. Тоже ведь продолжается сейчас вот это музыкальное издание?
Ну, к сожалению, Рафаэля Залмановича Фрида уже нет с нами.
Ну, я понимаю. А книжки-то?
А книжки остаются. У нас появился музыкальный редактор, который вошел в это дело с головой и который очень старается, чтобы книжки были. Во-первых, у нас есть ежеквартальное издание «Музыканту-любителю», где печатаются именно нотные произведения в различных жанрах, для различных инструментов, для различных составов ансамблей, если это для пения. Во-вторых, мы печатаем сборник «В мире музыки». Это такой теоретический музыкальный сборник, он тоже ежеквартальный.
Одно из таких старейших брайлевских изданий, да. Кстати.
Но «Музыканты-любители» одновременно появилось, просто оно раньше называлось «В помощь художественной самодеятельности». А теперь мы решили, что наша задача немножечко шире, не только самодеятельности помогать, они тоже любители, но и вот таким индивидуалам, любителям, что ли, давать.
Ведь музыкантам не угодишь. Зачастую есть 1-2 человека, которому очень нужны какие-то ноты, другим людям они не нужны.
Пишите.
Но ради двух-то человек, вы же понятно, что у вас. Или вы исходите из того, что одному человеку нужны, но, возможно, где-то еще кому-то тоже нужны, только он этого не понимает.
Во всяком случае, нам очень нужны подсказки, что нужно вам.
Иными словами, у нас вот был, кстати, недавно вопрос, писал, по-моему, Павел зовут слушателя нашего, который говорит, вот мне нужны ноты, там, такие-то, такие-то. Естественно, мы помочь не можем. Но есть смысл его к вам переадресовать без обещания того, что вы это обязательно напечатаете. Но, по крайней мере, чтобы он установил свой...
Во всяком случае, мы с ним вступим в переписку и попытаемся достигнуть какого-то результата.
Вот так все это и работает. Саш, что у нас там творится?
Конечно, задаю тоже вопросы и про ноты. Ну, так пишет Елена Огородникова, она пишет. Да вот, только хотела спросить, издаются ли книги по Брайлю музыкальные, ноты и тому подобное. Также пишет Кристина. Интересно, а реально ли по Брайлю издать оркестровую партитуру?
Вот. Оркестровую партитуру, наверное, сложновато. Вот мы в 2020 году выпускаем в честь юбилея первый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена, и, конечно, мы даем клавир.
Угу. Ну, в общем, правильно, раз вы делаете издание. А сложновато почему? В смысле, вопрос подготовки?
Вопрос объема. Это займет очень много места. Для каждого инструмента распиши.
Ну да. Кстати, еще в связи с этим, об этом мы спрашивали также до нашего эфира, как в принципе решается вопрос о формировании плана? То есть мы поняли, что брайлевская книга убыточна, она убыточна всегда, она дотационна, соответственно, из коммерческой выгоды мы исходить не можем. Из литературной ценности тоже не всегда получается исходить, потому что эту ценность люди видят по-разному. Так из чего же исходить? Как формируется план по различным, не знаю, по темам? Да, с учебниками понятно, они просто должны быть. Все остальное это как?
Ну, во-первых, за долгие годы работы мы все-таки определились, какие у нас будут рубрики в плане. И получилось, что рубрики – это история, русский язык, религия, домоводство, страны и люди. А потом русская проза, зарубежная проза и поэзия. Вот такие тематические рубрики. Чем же их наполнять?
Это самый сложный вопрос, да.
Самый сложный вопрос, но есть рейтинги книг. Мы на них отчасти ориентируемся.
То есть, грубо говоря, то, что было популярно в книжных магазинах, вы печатаете, вас не останавливает то, что, скорее всего, это уже существует в аудиоварианте. Или это могут быть большие книги. Не знаю, напечатаете, допустим, какую-нибудь из многотомных книг Дины Рубиной, которую, ну, просто даже ставить будет некуда.
Печатаем мы Дину Рубину почти все, потому что она постоянно пользуется спросом. И действительно, каждая ее книга – это событие в литературном мире. Ну, пока получается, и пока заказывают эти издания, значит, куда-то ставят. Что касается прочего, конечно, не все, что пользуется рейтингами большими, мы печатаем. Потому что, ну, представляете, сколько сейчас вот этой фэнтези, да? Если
представляю.
Бы мы всю ее стали печатать, ну, кому бы это было нужно? Вот это, послушайте, господа, в говорящей книге, ничего не потеряете в плане качества, восприятия, ничего страшного не случится. Мы все-таки хотим, чтобы книга удовлетворяла таким примерно критериям, чтобы она была интересной как можно большему количеству людей, то есть книги совсем, что ли, сложные, мы представляем, что их очень трудно будет читать, вот как раз, может быть, даже по Брайлю, потому что они изобилуют примечаниями, потому что не так просто разобраться в сюжете. Есть такие совсем заумные книги. Мы все-таки больше печатаем книг, которые, с одной стороны, привлекательны своей сюжетикой, а с другой стороны, несут в себе и глубокий философский смысл, и глубокий гуманистический смысл. И вот это идеальный вариант для художественной литературы. Что касается, да, я вот не назвал такую рубрику, как «Медицина». Вот знаете, во всех магазинах сейчас и все читают «Очаровательный кишечник». Вот я утром сегодня готовил эту книгу к набору, интереснейшая книга. Там, например, такие увлекательные главы «А как мы какаем?» или «Как удобнее сесть на унитаз?»
Ну, кстати, а почему бы и нет,
товарищ? Ну, почему бы и нет?
Да. А, кстати, по этому поводу, сейчас мы подойдем еще к одному вопросу, но сначала я спрошу Сашу на самом деле. Саш, вот смотри, ты, я думаю, читатель со стажем. Вот книги, которые изданы в 70-е, 80-е годы прошлого 20 века, 90-е годы 20 века и книги, которые издаются сейчас. С точки зрения, ну я имею в виду популярные книги, с точки зрения типографского оформления и с точки зрения представления материала, ну, соотношения, например, текста и графики, важность этой самой графики в книге в целом, ты видишь изменения? Вот ты можешь сказать, да, вот это вот печатали лет 30 назад, но тогда вот так
печатали. А вы спросите, сколько Саше лет для начала?
Я понимаю, но ты же старые книги читаешь.
Ну, конечно, читаю.
Вот.
В библиотеке.
Сколько лет я не буду спрашивать, просто ваша девушка об этом не спрашивает. Я про книги спрашиваю.
Про книги. Но если говорить про книги, то, конечно же, отличается...
Чем?
Само качество бумаги. В старых книгах, оно, знаете, оно как-то приятнее ее держать в руке. А сейчас они...
А в смысле, типографского исполнения, в смысле картинок, иллюстраций? Что у меня иногда ощущение, что сейчас иллюстрация стала важнее, чем 20 или 30 лет назад.
Ну, тогда скорее всего, да, важнее, потому что, мне кажется, сейчас в школах дети начинают не просто читать книги, а смотреть по картинкам. Посмотрел картинку, подумал, подумал, рассказал, что было в этой книге. Читать не хотят.
Ну да, я просто смотрю, допустим, даже там та же самая книга, какой-то текст, картинки. Справа от текста или слева от текста, где-то с краю страницы, может быть, что-то такое для необязательного чтения.
То есть приближается к комиксу.
А, да. Как это касается Брайля, где вот у нас есть наши эти 30 или 31 знак, 24 или 25 строк. Ну и все. Не возникает проблемы при подготовке современных изданий, потому что они по-другому сделаны?
Возникает, конечно, у нас наши редакторы, которые отбирают книги для издания, обязаны и подготовить их для набора. То есть какие-то вот то, что сбоку написано, решить, а нужно это вообще или не нужно.
То есть это могут тоже просто выкинуть, если это...
Могут выкинуть, если это утрачивает свой смысл без каких-то иллюстраций и
там еще
не обязательно для такого понимания книги, что ли, существенно.
Там еще иногда бывает совершенно голимая реклама, на самом деле, сбоку.
Ну, это уж четко выкинуть. А чаще всего приходится делать другое. Вот особенно в медицинских книжках, где описываются всякие упражнения, вот опять-таки на будущий год запланирована книга «Болят колени, что делать?».
Там же картинок, наверное.
Так вот, Женька моя сидит, ой, простите, это
Евгения.
Евгения Олеговна сидит.
Олеговна.
Да.
Все поняли.
Ага. И эти картинки описывает.
То есть это совершенно... Нет, не новая работа. Это, скажем, в школьных учебниках это делали, но сейчас это приходится делать все больше и больше, и в массовой литературе тоже. Описывать, адаптировать картинки. Интересно, на самом деле реально это увлекательная история, и здорово, что вы этим занимаетесь.
Когда мы публиковали книгу Лорена о том, как накачивать себя, как заниматься спортом, она просто своему сыну, который тогда был в 9 классе, поручила все эти упражнения при ней сделать, чтобы проверить, правильно ли они описаны в книге.
А, кстати говоря, не развиваете или не думаете развивать рельефную графику? Насколько вы считаете перспективным подход, где в принципе в книгу выставляют отдельные листы, на которых эти картинки, и вроде бы их проще нарисовать, чем писать, или не проще?
Во-первых, не проще. Это все-таки дело технологически очень сложное. А во-вторых, я не уверен в том, что они дадут нужный результат, что их правильно сумеют все прочитать и идентифицировать.
Мы сейчас сделаем вот что. Я попрошу Александра все-таки пересесть на другой микрофон,
конечно.
Но не упускать чат.
Да, тем более я предполагаю, что... все видим.
А я прошу сюда подсесть Владимира. Да. Как по отчеству-то?
Александрович.
Владимир Александрович.
Да-да-да.
И по фамилии?
Ковалев.
Владимир Александрович Ковалев, редактор чего? Музыкальный? Нет, редактор я вы редактор, делаете...
Прежде всего, он редактор по Брайлю, это его основная
прежде
работа.
Прежде всего, это моя основная работа, да. Ну, а, как, так скажем, по совместительству редактор-составитель журнала, одного из наших журналов.
Одного из ваших журналов, сборников, немножко поближе к микрофону, Владимир.
Ага, сейчас, ага.
Что делает редактор по Брайлю?
Редактор по Брайлю, понятно из названия, редактирует книги. То есть обрабатывает книги плоскопечатные, то есть приходит, допустим, книга к нам на редактуру, мы ее приводим к брайлевскому виду, так скажем, делаем брайлевский макет этой книги. То есть нужно соблюсти все знаки, которые в Брайле существуют, где-то поставить, где-то, чтобы понятнее было для читателя какие-то вещи. Все проверить, там где цифры используются, все цифровые значки подставить. Да, конечно,
ну, это программка делает.
Программка делает, но периодически и попадается
программка...
и без программки. Да,
да,
программка бывает, что
может...
если не будет, например, пробела перед цифрой, она цифровой знак может не поставить.
Там все равно нужно вычитывать.
Или что-то в этом да. роде сделать, да. То есть всегда эта книга вычитывается, всегда исправляем и периодически. Если, допустим, журнальные издания, у нас же используются статьи из газет, и вот там ошибок хватает всегда.
То есть мы еще и корректоры.
Так
это, по сути.
Это еще одна история, которую действительно нужно здесь упомянуть. Сейчас вроде бы стало лучше, исходя из того, что я слышу, стало лучше. То одно время плоскопечатные книги стали, ну, в общем, очень и очень низкого уровня. И вы, по-моему, об этом и говорили, Олег Николаевич, как-то, что вам приходится постоянно править ошибки.
Приходится. Есть до сих пор. Намного лучше не стало.
Да.
Ага. Я все надеюсь на лучшее.
Все молчу.
Нет, ну вы правы, это я зря надеюсь. Саш, мы сейчас пойдем дальше, но все-таки давай не забывать про чат.
Да, конечно, вот здесь есть такой хороший вопрос от Максима Озерова. Он пишет, а вот вновь к слову об изучении Брайля. Среди прочего имеют место звуковые самоучители шрифта Брайля. Возможно, я законченный скептик, но неужели это действительно работает?
А я дополню вопрос. Может быть, так, если Максим скептик, то я невежда. Почему? Или невежа? Невежда или невежа? Ладно. Звуковые – это хорошо. Есть хороший самоучитель Брайля для взрослых современного издания? Что его не предлагать? Олег Николаевич.
Я не знаю самоучителя по Брайлю.
Почему это так? Почему нету? Вот надо... некому написать или... Нет востребованности?
Нет, понимаете, все-таки изучение Брайля, я немножко вмешаюсь, изучение Брайля подразумевает все-таки какой-то контроль со стороны, и это в идеале. Потому что,
а вот не всегда получается.
Понимаете, вот даже может быть элементарно, у меня тоже есть история, да, в свое время у меня приятель, тоже с целью переписываться со мной, когда там разъезжались на лето, на каникулы, решил выучить Брайль. Да, он его выучил. Я ему написал алфавит на бумажке. Он его там смотрел, изучал. В принципе, часа через два он уже более или менее так это пытался там что-то даже читать по книжке. Но, когда он стал писать...
Зеркально.
Получилось. Он писал слева направо.
Я это знаю, моя супруга через это прошла, и, по-моему, из этого так и не вышло. Вот,
и вот таких вещей при самоизучении, да, может быть, ни одна и ни две, то есть проконтролировать-то кто-то должен.
Хорошо, материалы для взрослых, которые начинают читать по Брайлю, может быть, через строчку напечатанные, какие-то упрощенные. Вы этим занимаетесь или это вообще не ваша
издаем.
История? То есть это есть?
Да, это есть.
Хорошо. Соответственно, можно найти на сайте информацию об уже существующих книгах и эти материалы тоже найти.
Конечно.
Еще вопрос, который был перед эфиром. Книги, которые выходили лет 10-15 назад, насколько реально получить то, что выходило раньше? Ну, конкретно человек говорит о том, что были учебники английского языка, большие, многотомные, вот, которых давно уже нигде не найдешь. Может ли быть допечатка и можно ли, допустим, опять-таки купить в электронном виде?
С 95 года у нас все хранится в архиве в электронном. Есть редчайшие случаи сбоев. С 97-го, да, простите. Хорошо, когда есть надежный помощник.
Да плюс-минус 2 года, ну, да.
Ну, да.
Вот. Какие-то отдельные сбои есть, почему-то отдельные файлы не сохранились, но это иголка в студе. И поэтому всегда можно сделать принтерную распечатку. Но на комфортную матричную печать таким желающим надеяться нельзя, разве что мы наберем, опять-таки, немало заявок, штук,
сколько?
Хотя бы 80, тогда мы сделаем матричную допечатку.
Такие случаи бывали, когда вы делали допечатки?
Бывали.
Да, конечно.
Вы знаете, у нас молитвослов православный и претерпел уже 5 изданий.
У меня одно из них на полке стоит дома, да. А принтерная допечатка – это тоже вариант существующий? То есть, если человек готов за это заплатить, я понимаю, что это будет дороже стоить.
Как раз Володя у нас на принтере работает и делает такие допечатки.
Насколько дороже это будет стоить, чем обычная типографская, Владимир?
100 рублей брайлевская книжка.
А, ну это, кстати, вполне, ну как… Если очень надо, то есть если это реально очень надо, это подъемная история.
И, кстати, Экерсли в 4 томах регулярно заказывают английский учебник.
То есть тут опять вопрос. Не сидите и не думайте, ой, хорошо бы, а напишите в издательство. Потому что много кто думает, хорошо бы, но пора же не просто думать, а еще что-то делать.
А вот у нас как раз есть вопрос.
Давай.
От Александра Ефремова. Конкретный вопрос. Сколько стоит книги в год? Извините, пожалуйста, сколько книг в год выпускаете? Сколько в среднем стоит одно издание?
Стоит это для читателя или для издательства?
Я понимаю, что для читателя, потому что...
Ну, конечно, конечно. Я объясню, все очень просто. Мы выпускаем литературные чтения и 13 приложений к нему. Ежеквартальных, это наша периодическая литература. И вот это периодические издания стоят для частных лиц 10 рублей, одна брайлевская книга, для организаций 20 рублей, одна брайлевская книга. Потому что у библиотек все-таки большие возможности, им государство тоже дают деньги.
Ну да.
И, в общем, мы вправе, я думаю, этим пользоваться. Тем более, что все равно цены дотационно низкие. И есть книжные издания. Вот с 15-го примерно по 55-й номер плана, это сколько у нас получается? Это получается 40 номеров, да?
Угу.
40 названий, 40 наименований различной литературы книжных изданий. Они стоят 20 рублей книга, если не заказываются с пружинкой. В клееном варианте они стоят 20 или 25 рублей, Володя?
25, неважно.
25 рублей книга. Угу. Вот. А на каждую книгу с пружинкой 20 рублей надбавка, потому что так стоит сама пружинка и технология ее вставки, перфорации и так далее.
Коллеги, а вам не кажется, что все это на самом деле иголка в стоге? Вот это иголка в стоге сена, потому что 50-55 названий. Причем всегда, когда говорят про то, как плохо живется слепым в России, говорят о том, что для слепых выпускается всего там 50 названий книг в год, а сравните с тем, сколько выходит для зрячих. Ну, я понимаю, что есть на это свои причины и прочее. Вам не кажется, что это вот действительно очень-очень мало, и есть ли надежда, что этого будет больше? Через что? Если такая надежда есть, то каким образом?
Я сейчас не могу поверить, что этого будет больше, потому что цены растут на материалы. Людям надо как-то повышать зарплату в связи с инфляцией. Цены растут и на коммунальные платежи, и на все на свете, что влияет на себестоимость. А у нас уже 4 года финансирование остается на прежнем уровне. Можем ли мы говорить о том, что увеличится количество изданий? Нет. А вот как мы умудряемся сохранять количество на том же уровне?
То есть у вас, как у руководителя, скорее вопрос не о том, как увеличить, а о том, как сохранить.
А о том, как сохранить.
Вот такая реальная ситуация. А если говорят о том, что да, зачем увеличивать, слепые-то все равно брайль не читают. Что ответите на это? То есть увеличивать, даже если бы можно было, это не нужно, потому что слепые брайль не читают. Зачем?
А кто мне может это статистически доказать и каким образом?
А знаете, всякие статистики, я не знаю, как они получаются, что брайль читают только 5% незрячих людей. Я не знаю, как это собирают, товарищи.
Вот. Я тоже не знаю. Может быть, а сколько процентов зрячих людей являются полноценными читателями?
Не знаю. Такой статистики, по-моему, никто не ведет.
Вот. Это такой сложно. Встречный вопрос заодно. А потом я вижу свои тиражи. Никто не купит книгу, если она ему не нужна. Правда, тиражи складываются из того, что покупают библиотеки, но они тоже не все покупают. Они выбирают из нашего плана. Каждая библиотека знает своих читателей, по-видимому. Я вот смотрю на их заявки, и мне интересно. Вот эта библиотека явно предпочитает детективы, вот эта библиотека явно
предпочитает детективы. То есть они разные вещи просят, вы видите?
Они разные вещи, во всяком случае, тиражи разные. Может быть, они возьмут все издания по одному, а некоторые по пять. И эти издания разные, понимаете? И, значит, в этих библиотеках есть читатели, кроме того, есть индивидуальные заказчики. И вот эти тиражи у нас в итоге не снижаются, а люди, простите меня, умирают, значит, приходят все-таки новые брейлисты.
По поводу новых брейлистов, по поводу молодежи. Среди ваших журналов, ваших сборников есть молодежный форум, который появился 5 лет назад. Я помню, мы с Владимиром здесь сидели, но не в этом кабинете, в другом кабинете, и говорили об этом зарождающемся издании. Часто говорят, что молодежь по Брайлю не читает. Во-первых, как живет молодежный форум, кто его читает, с какого возраста, и есть ли обратная связь? Владимир.
Ну, читают.
Поближе к микрофону немножко.
Да, молодежный форум живет, печатается. Мы в свое время пришли на смену, у нас закрылся журнал, замечательный был «Компьютерные технологии», и частично пришлось взять эти функции в молодежный форум, тем более, что народ интересуется периодически и различными и программами для компьютера, ну, компьютерными, и не только компьютерными, и прочими инструкциями к всяким тифлотехническим приборам. И вот эти вещи мы стараемся тоже периодически печатаем в молодежном форуме. Есть у нас много замечательных рубрик. Есть у нас замечательная рубрика в молодежном форуме, в которой мы печатаем вещи, литературные произведения, которые можно найти только в сети, в интернете. То есть, которых нет на бумаге.
А зачем, если человек сам может найти их в сети?
Понимаете, во-первых, человек...
Чтобы сам прочитать.
Чтобы человек не всегда знает, что искать, да? То есть, если он вот так вот увидит где-то это в каком журнале, да, он может, ну, не всегда, не имея, например, там, интернета на даче, да, там, или, ну, грубо говоря.
Ну, да.
Может взять книжку и прочитать, поинтересоваться, и потом уже целенаправленно искать что-то того же автора в той же сети. Запросто. Ну и, в принципе, пользуется откликом такой формат. Спрашивали читатели, допустим, какие-то вещи мы печатали, и спрашивали люди, а есть ли продолжение этих вещей.
Так что, друзья, если вы хотите читать по Брайлю, и вас интересует молодежная тематика, молодежный форум может быть для вас, пишите. Есть, кстати, группы, не знаю, в ВК, Инстаграм, где-то еще?
Нет, группы в Инстаграме, в ВК нигде нету. У нас единственное, что еще есть, ну, интерактивная рубрика, куда люди тоже пишут. Мы периодически там даем, точнее, мы всегда там даем логические задачки какие-нибудь или квадрословы я составляю. И вот народ эту тему тоже интересует, то есть, в принципе, пишут, пытаются угадывать что-то. Вот клики есть на это. Ну и, в принципе, мы стараемся следить за разными темами и про музыкантов, про незрячих рассказывать, и не только про музыкантов, и про спортсменов. Кстати, печатаем, многие незрячие интересуются теми же видами спорта, как хоккей, футбол, и мы печатаем и календари чемпионатов России по этим видам спорта, по самым популярным. Так что, в принципе, есть рубрика, посвященная вопросам, так скажем, правовым вопросам.
У нас сейчас вот какая сложная ситуация. Заканчивается наше эфирное время, но, во-первых, есть чат.
И у нас есть вопросы.
Так давай мы с вопросами разберемся, а то потом будет нехорошо.
Спрашивает Кристина, как отбираются материалы для литературного чтения и приложения?
Это журнал «Литературное чтение» и приложение. А я знаю как. То, что Олегу Николаевичу нравится, то и отбирается. Олег Николаевич.
Ну, похоже на то.
Вот, что-то я так и думал.
Но все-таки да, коллеги, я не могу быть знаком со всем, поэтому все-таки сначала нужно, чтобы эта вещь получила какой-то отклик, хотя бы в том же интернете. Смотрим отзывы, смотрим, насколько эти отзывы умные. Ну, мне кажется, что в литературных чтениях очень неплохой отбор.
Слушайте, коллеги, тут вот какая вещь. Не так часто мы бываем в Санкт-Петербурге, я имею в виду Тифлострим. Мы можем минут на 10 продлить или мы должны вот сейчас завершать? Потому что я понимаю, что у вас завершился рабочий день, Олег Николаевич. Если 10 минут, мы можем еще
сделать? Он у нас завершился час назад.
Да. Я понял. А может ли... Сейчас мы тогда посмотрим еще вопросы из чата, потому что
важно. Я могу вам прочитать самые...
Сейчас, подожди. Сейчас прочитаешь. Может ли в литературные чтения или куда-то еще попасть в материал, который абсолютно не нравится главному редактору? Есть ли какие-то вещи, на которые вы, как главный редактор, наложите табу, прежде чем ответите? Ну, например, нас просили в Тифлостриме сделать про то, как слепые воспринимают порнографию. Я наложил на это табу, вот просто как главный редактор, абсолютно авторитарными средствами. Это мое решение. У вас есть табуированные темы с вашей точки зрения? Или допустим, вещи, которые вот вы скажете, там, Пелюгин пришел, сказал на планерке, ребята, это безвкусица, вот это мы не печатаем. Вам сказали, ну как же, ну это все читают. Он говорит, пусть все читают, а в этом мы не печатаем. Олег Николаевич, возможно это или нет, а потом я спрошу Владимира и Александру, правильно ли Олег Николаевич, правду ли он сказал?
Возможно, есть табуированные темы, во-первых, те, которые табуированы законом, разжигание национальной розни.
Это понятно.
Экстремизм.
Ну, автор или группа авторов, которых вы просто не приемлете. Вы говорите, это по закону, это можно, но вот этого мы не печатаем.
Нет, вот на авторе я клеймо не ставлю заранее, а вдруг человек переродится. Зачем же ставить на авторе клеймо? Но действительно дешевку, ну, зачем ее печатать в литературных чтениях? Во-первых, есть альманах «Легкое чтение». Он так и называется. Это не для дешевки.
Я хотел предложить переименовать. Альманах «Дешевка».
Не хотите. Могут не так понять.
Я понял.
Вот. Я знаю, что очень многие читатели пожилого возраста, во всяком случае, резко возражают, когда в текстах появляются нецензурные слова.
А по закону могут?
А по закону могут.
То есть СМИ нельзя, а вам можно?
Мы всячески стараемся удовлетворить и тех, и других. То есть вот Володе я дал специально одну вещь Захара Прилепина.
Так.
Где было... Ну, он показывает свою жизнь в Донецке, жизнь вот этой всей военной, братьей Донецкой. И представляете, какой там язык, да? Ну вот Володя умело, сохранив весь язык, запикал, заточил.
Подождите.
В захоке тоже хватало.
Да.
Слушайте, я в легком шоке. Значит, про запикивание я знаю. Владимир, а вы мне про заточивание расскажите. То есть это что, шеститочными? Там первая буква, потом шеститочие? Или как это работает?
Обычно точечками ставим.
Первая буква и точка как знак препинания.
Как знак препинания, да.
А, я понял. То есть, ну, если человек это встречает в правильном тексте, не факт, что в зрячем это было так же. Возможно, это вы заточили.
Да. То есть, ну, и периодически еще оставляем окончание, чтобы было понятно, в какой оно форме было.
Я понял. Согласование. Слушайте, вот это новость. Я никогда не слышал, что такого делают. Саш, что еще?
Эльмир Амирханов пишет. А можно узнать сейчас тираж брайлевских книг в каких числах? Тут без знака запинания, извините.
Да, и запинание тоже.
Еще бы понять этот вопрос.
Как я понимаю, он спрашивает, тиражи. В каких числах тиражи, да.
Ну, то есть журнал «Литературное чтение», вы сказали, что там 700-800, а...
Ну, Саш, нижние... вы и почитайте, у вас лежат тиражи наши переводики.
А вот
переводики.
Нижние тиражи, может быть, тираж 30, 40, 50?
Нет, самый маленький тираж 75 в мире музыки.
78.
78, извиняюсь.
Да. Вот чтобы точность была. То есть как раз, я думаю, об этом и спрашивают. Эльмир, какие тиражи? И допечатки. Да. Если делается допечатка, то, соответственно, в каждом издании свой тираж.
Допечатка делается любым тиражом.
Да, допечатка, она делается любым тиражом, она идет помимо тиража.
Так. То есть, в принципе, если у меня стоит брайлевская книга, в которой написан тираж 50 или 75, да, 100.
Это то, что матричная печать
прошло. Это то, что было, да.
А потом это, может быть,
когда эта книга выпускалась.
В первую заявочную кампанию.
Вы несколько раз говорили про матричную печать. Я просто помню эти истории старые. Я был к ним несколько причастен. Вот эти металлические матрицы. Там еще такой, ну не кувалдочкой, конечно, но были инструменты, с помощью которого можно было исправить точки и так далее. Что матричная печать, она жива? То есть она, да, технологически не по-другому стала?
Она жива во всем мире. И только эта печать обеспечивает ровный, удобный для чтения, комфортный для восприятия Брайля.
То есть вы понимаете, когда я, как незрячий, говорю, что я вот взял на принтере текст напечатанный, и мне производители принтера говорят, он великолепен, он как на бумаге, как на матрице. А я смотрю, говорю, нет, оно хуже. Я не один такой чудик.
Это по определению хуже, это не может быть... Иначе.
Причем я как человек, занимающийся допечатками, простите, перебью, я вижу, допустим, у меня в том кабинете, где я занимаюсь этой допечаткой, стоят два принтера, и у них разная печать.
Вы видите разницу в качестве?
Абсолютно. То есть у одного она гораздо мельче, чем у второго, а у второго она мельче, чем у матричной печати. Вот это... И я сделать с этим ничего не могу.
Это удивительная вещь. Здесь собрались люди, которые знают то, что я называю культурой Брайля. Иногда кажется, что эта культура уходит. Это люди, которые понимают, как должна выглядеть брайлевская точка, как должен быть форматирован брайлевский текст, как удобно, как неудобно, как с этим можно работать. А вот эта культура Брайля, может быть, это неправильный термин, конечно, нет такого термина. То, что когда-то незрячие получали от других незрячих, от старших незрячих. Мне показывали, как работать с краткописью, как на приборе подставить 25-й знак в строку, как правильно затирать, чтобы этого видно не было и прочее.
Но это уже к печати не относится.
Да, ну, конечно. Да. Так вот, коллеги, по-вашему, как вы ощущаете, оно живо, вот эта культура, или она уходит, это такое, я не знаю, что-то, будьте здоровы, это что-то типа эсперанто, что когда-то было действительно классно и круто, а вот сейчас оно... уходит в прошлое, или лет через 15 про культуру Брайля никто уже помнить не будет.
Пока есть издательство чтения, пока есть издательство Репро, пока мы живы...
И Патокологос ВОЗ заодно, да, тоже, а то обидится.
Патокологос ВОЗ, да, но оно все-таки меньше занимается Брайлем.
Ну, журналы, наша жизнь же вроде бы... Наша жизнь, школьный вестник.
Да, ну вот ладно, я просто... Мы такие вещи про принтер говорили, а они же их на принтере гонят.
Вот так. Эдуард Тадеев, если вы нас слушаете, да, хорошо. Что-то еще есть или можно завершать?
Вопросов очень много, и также и благодарности есть.
Ты все-таки, знаешь, давай почитай немножко, потому что благодарности — это здорово. Далеко не всегда нас как бы вот чаще критикуют, чем благодарят.
Ну, конечно, давайте тогда с благодарности начнем.
Давай.
Пишет Александр Ефремов. Спасибо за конкретный и честный ответ. Вполне подъемная цена даже для пенсионеров из провинции. А вот количество изданий, конечно, удручает. Не сочтите за претензию, сам понимая, что такова реальность.
А это не претензия, думаю, ни к Олегу Николаевичу. Что, Олег Николаевич?
Пусть государство сочтет за претензию. Ну что я еще скажу?
Я думаю, что... Кстати, Александр, я думаю, что позовем, если придет, другого Олега, и тоже Николаевича. Да, и вот с ним об этом поговорим. Если придет, по крайней мере, попробуем. Что еще, Саша?
Также есть такой вопрос, и на него же тут сразу в комментариях и отвечают другие слушатели. Максим Извеков пишет, реально ли для тех, кто живет в Петербурге, подойти в это издание?
Издательство, наверное, все-таки.
Тут издание, да, издательство. И за определенную плату как-то, например, заказать распечатку инструкции по применению какой-либо аппаратуры или лекарства.
А вроде это не ваша задача, в принципе.
Это в большей степени это задача библиотеки.
Библиотека делает.
Да,
это.
Здесь ему и ответили. Кристина ответила. Максим, у нас печатью по Брайлю, библиотека занимается инструкцией и всего прочего.
То есть это питерцы отвечают питерцам. И на самом деле хорошие библиотеки действительно всем этим занимаются. Я бы спросил, реально ли прийти к вам в издательство и посмотреть какой-нибудь магазин, где выставлено много брайлевских книг. Но, насколько я понимаю, нет, вы этим не занимаетесь.
Нет, торговлей мы такой не занимаемся, магазинного плана. Но вообще прийти в издательство очень даже реально, потому что наше издательство находится в перечне социально значимых учреждений, куда везет социальное такси.
Здорово. Какие-нибудь, не знаю, дни открытых дверей для старшеклассников у вас бывают, чтобы познакомить их с книгой и с производственным процессом?
У нас очень много экскурсий из школы нашей питерской, из первого интерната, где учатся незрячие дети. Очень много экскурсий из нашего центра реабилитации. И из института Герцена были экскурсии, пока был жив Виталий Константинович Рогушин. Потом они постепенно сошли на нет, но я приглашаю.
Ну, это, кстати, действительно во многом, как и многое, что вокруг нас делается, зависит от энтузиазма и от энтузиастов. Вот если есть человек, да, вот, извините, сейчас я не использую, может быть, не парламентское выражение, если есть человек или люди, которых прет от Брайля, то и будут делать хороший Брайль, и они будут отстаивать этот хороший Брайль, когда трэш всякий лезет. Если нет таких людей... Ну, тогда, соответственно. Вот я понимаю, что сейчас нахожусь среди людей, которых прет от хорошего Брайля, и которые
Володя
готовы...
Володя поставил «П», две точки «Т».
Это же... Это будет «пьет», «плет». Ладно, ладно, «плят».
Я это слово сохраню.
Да. Хорошо. Саша, можем завершать, что там у нас? Или есть что-то, может, без чего мы не можем?
Да, таких вопросов нет больше.
Друзья, пишите в комментариях. Мы постараемся также в публикации, в наших аннотациях дать адреса. С Сергеем Новиком свяжемся. Ну, а в издательство «Чтение» обязательно передадим ваши отзывы, вопросы, если еще будут. Олег Николаевич Пилюгин, спасибо, тезка, за то, что нас приняли настолько радушно.
И вам спасибо, Олег Валерьевич. У меня было ощущение, что с помощью Саши я пообщался со всеми с вами, уважаемые участники нашего такого стихийного форума по поводу Брайля. Все здорово. Думаю, что не последний раз встречаемся.
А Саша – это Александр Малеванная, да, правильно?
Да.
Да, секретарь, сотрудник издательства «Чтения». Ну и, конечно, наш... Молодой, вечно молодой Владимир Ковалев.
Да, он уже обречен своей должностью.
Все, да. Это знаете, как
редактор... Ну, наши контакты все вы можете найти на нашем сайте, если кому-то это
потребуется. Между прочим, кроме молодежного форума, у нас есть еще и детское чтение.
Да, кстати,
ой,
да. Еще
а ведь
и детское
да.
чтение есть.
А ведь неплохой журнал. Я помню...
Его выписывают очень многие взрослые.
Это как раньше мужчины любили читать журнал для вас, женщины. Я не знаю, есть ли сейчас журнал для вас, женщины, но мужчины есть. Раньше очень активно его читали. Есть до сих пор.
У нас есть такой.
У нас такой.
Мужчины читают?
Читают.
Пишут?
Пишут.
Вот так. Так что Брайль он для всех. Александра, Олег, Владимир. Спасибо большое. Всем пока.
Всего доброго.
Всем до свидания.
До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.